Часть третья. А есть А. Глава первая. Атлантида. Открыв глаза, Дагни посмотрела на мужчину, стоящего подле нее на коленях, и поняла, что всегда готова была отдать жизнь, дабы увидеть это. Лицо без следов страдания, страха или вины. Мужчина смотрел на нее с легкой улыбкой.
«Не нужно воспринимать все это всерьез, правда?»
— прошептала Дагни.
«Не нужно».
Тут сознание вернулось к ней полностью, и она поняла, что совершенно не знает этого человека. Хотела отстраниться.
«Не двигайтесь, мисс Таггерт. Вы получили травму».
«Вы меня знаете?»
«Я знаю вас много лет».
«А я вас?»
«Думаю, да».
«Как вас зовут?»
«Джон Голд».
Дагни посмотрела на него в каком-то оцепенении.
«Это вас я преследовала?»
«Да».
Дагни медленно огляделась. Она лежала на лугу у подножия гранитного утеса. Самолет ее не разбился. Он лежал в нескольких футах в стороне на брюхе. Второго самолета видно не было.
«Где ваш самолет?»
«На другом конце долины».
«Когда я смотрела вниз, там не было никакого поля. Да и луга не было. Откуда он взялся?»
Голд поднял взгляд к небу.
«Посмотрите внимательно. И видите что-нибудь наверху?»
Дагни запрокинула голову, однако не увидела ничего, кроме безмятежной утренней лазури. Вскоре разглядела несколько легких полос мерцающего воздуха.
«Тепловые волны?»
«Преломление лучей света в земной атмосфере. Эта долина представляет собой вершину горы, высотой 8000 футов, и находится в 5 милях отсюда. То, что вы видели, было ее отражением, спроецированным над этой долиной».
«Как это?»
«Подобно миражу в пустыне. Отражение от слоя нагретого воздуха. Я покажу его вам, раз уж вы здесь, мисс Таггерт, а потом отвечу на ваши вопросы».
Голд нес ее по узкой извилистой тропе, спускавшейся ко дну долины. Дагни не могла видеть, что лежит внизу за серпантином тропы. Он держал ее не бесстрастно, как мужчина, просто несущий раненую женщину лишь потому, что она не может ходить. Это было объятием. Хотя она не замечала даже намека на какую-то интимность в поведении Голта. Она только чувствовала, как он всем телом чувствует ее тело. Тропинка круто свернула, и во внезапно открывшейся прогалине Дагни увидела внизу, на уступе, небольшой дом и поняла, что из прошлого вызвало у нее желание покориться настоящему. Это было ночью, когда она впервые услышала тему 5-го концерта Халлия.
«Это ведь 5-й концерт Ричарда Халлия, так ведь?»
«Да».
«Когда он написал его?»
«Почему бы не спросить у самого композитора? Вы слышите его игру. Он знает, что вечерами в одиночестве вы слушаете его пластинки».
«Откуда?»
«Я сказал ему».
На лице Дагни отразился вопрос, который она готова была начать словами «как черт возьми», но увидела глаза Голта и засмеялась. Она ахнула, потому что тропинка повернула, и с высоты открытого уступа она увидела город на дне долины. Собственно, это был не город, а лишь скопление домов. Это были жилые дома, небольшие, новые, с резкими, угловатыми формами и блеском широких окон. Внизу был установлен слепивший своим блеском знак доллара, высотой в 3 фута, выполненный из чистого золота. Он сиял в пространстве над городом, словно его герб, его символ, его маяк.
«Что это?»
— изумленно спросила Дагни.
«А, это шутка Франциско».
«Какого Франциско?»
— прошептала она, уже зная ответ.
«Франциско Д'Анконе».
«Он тоже здесь?»
«Будет со дня на день».
В конце грунтовой дороги остановилась легковая машина. Из нее вышли двое и стали торопливо подниматься.
«Ну и ну, будь я проклят»,
— сказал, глядя на нее, мускулистый незнакомый человек. Она смотрела на его элегантного, высокого спутника. Это был Хью Экстон. Он заговорил первым, поклонившись ей с любезной улыбкой.
«Мисс Таггерт, мне впервые кто-то доказал мою неправоту.
Я и не думал, говоря, что вы никогда его не найдете, увидеть вас у него на руках.
На руках у кого?
Ну как же, у изобретателя того двигателя. Дагни ахнула, закрыв глаза. Она должна была догадаться сама.
«Мисс Таггерт, позвольте представить вам Мидаса Маллигана»,
сказал Голд, указывая на мускулистого мужчину.
О!
Только и вымолвила Дагни, а потом рассмеялась.
«Вы хотите сказать, что я погибла в катастрофе, и это какой-то иной вид существования?»
«Верно. Вид существования иной. А что касается гибели, разве не кажется, что все скорее наоборот?»
«Мы приехали быстро, как только смогли», —
сказал Маллиган.
«Я считал, что тот, кто сидит в этом самолете, вполне заслуживает гибели. Мне и в голову не могло прийти, что это один из тех двух людей на всем белом свете, для кого я сделал бы исключение».
«А кто второй?»
«Хэнк Риарден».
Они подошли к машине. Голд посадил Дагни на заднее сиденье. Он придерживал ее, обняв одной рукой. Она время от времени чувствовала острую боль в ноге, но старалась не обращать на нее внимания.
«И кто же хозяин всего этого?»
«Я»,
— ответил Маллиган.
«А он кто?»
Она кивнула на Голта. Маллиган усмехнулся.
«Он просто здесь работает».
«А вы, доктор Экстон?»
Тот обратил взгляд на Голта.
«Я его второй отец, мисс Таггерт. Тот самый, который не предал его».
«О, ваш третий ученик?»
«Да».
«Помощник бухгалтера. Так назвал его доктор Стедлер».
«Он дал мне слишком высокую оценку. По его меркам, до помощника бухгалтера я не дотягиваю».
Дагни увидела человека, быстро шагавшего по тропинке в сторону города. Он был одет в синий хлопчатобумажный комбинезон и нес под мышкой жестяную коробку для завтрака. Когда машина проезжала мимо, Дагни мельком увидела его лицо и закричала.
«Остановите! Остановите! Не дайте ему уйти!»
Это был Элис Уайт. Мужчины рассмеялись, но Маллиган остановил машину.
«О!»
Виновато пролепетала Дагни слабым голосом, поняв, что Уайт никуда не исчезнет. Уайт тоже узнал ее.
«Дагни, и вы, наконец, тоже одна из нас?»
«Нет»,
— ответил ему Голд.
«Ее самолет разбился».
«Разбился? Здесь?»
Она беспомощно смотрела на Элиса, вспоминая, как старалась дозвониться до него почти 2 года.
«Я пыталась связаться с вами».
Уайт мягко улыбнулся.
«Мы тоже долго пытались связаться с вами, Дагни».
Он помахал остальным и пошел, унося свою жестяную коробку. Машина остановилась перед одиноко стоящим домом. Он был выстроен из грубо обтесанных гранитных блоков, фронтон его был полностью прозрачен, почти сплошной лист стекла.
«Я пришлю врача»,
— сказал Маллиган, отъезжая, а Голд понес Дагни по дорожке.
«Это ваш дом?»
«Мой»,
— ответил Джон Голд, пронес Дагни в маленькую комнату для гостей и уложил на кровать.
«Я здесь гостья или арестантка?»
— спросила Дагни.
«Это будет зависеть от вашего выбора, мисс Таггерт».
«Я не могу выбирать, имея дело с незнакомцем».
«С незнакомцем? Разве вы не назвали свою железную дорогу моим именем?»
«О, да, да, назвала».
Затем, припомнив остальное, добавила.
«Оказалось, что именем врага».
Голд улыбнулся.
«Это противоречие вам рано или поздно придется разрешить, мисс Таггерт».
«Это вы уничтожили мою дорогу».
«Нет». Уничтожило ее противоречие.
«Знаете, что стали легендой?»
«Да. Молодой изобретатель из моторостроительной компании 20 век. Одна из подобных легенд, так ведь?»
«Тот двигатель, что я обнаружила, его сделали вы?»
«Да».
«Секрет преобразования энергии...»
Начала была она и умолкла.
«Я мог бы объяснить его вам за 15 минут, но на свете нет силы, способной заставить меня это сделать. Если понимаете это, значит, со временем поймете и все остальное».
Дагни устремила на него долгий взгляд. Голд стоял с таким видом, словно читал ее мысли.
«Разрушитель»,
— заговорила она потерянным, беспомощным голосом.
«Самая зловредная тварь на свете», —
продолжил он, и она узнала свои слова.
«Человек, организующий утечку мозгов. «Приехал врач. Мисс Таггерт, позвольте представить вам доктора Хендрикса».
«Неужели Томаса Хендрикса?»
— воскликнула она. «Это было имя знаменитого хирурга, ушедшего на покой и исчезнувшего 6 лет назад».
«Разумеется», —
пожал плечами Голд. Доктор Хендрикс улыбнулся.
«Мидас сказал, что мисс Таггерт нужно лечить от потрясения. Причем не того, которое она перенесла, а от будущего».
«Оставлю вас заниматься этим, а сам пойду купить что-нибудь».
Дагни наблюдала за спорой работой доктора Хендрикса, осматривающего ее травмы. Он привез прибор, какого она раньше не видела. Портативный рентгеновский аппарат. Доктор быстро и умело наложил повязки и приклеил пластырь. Ей казалось, что ее тело представляет собой мотор, проверенный опытным механиком. Когда вернулся хозяин дома, она уже оделась. Доктор описал ему состояние Дагни.
«Спасибо. Счет пришлите мне».
«Ни в коем случае. Я сама его оплачу».
Мужчины с усмешкой переглянулись.
«Обсудим это позже»,
— сказал Голд. Доктор Хендрикс ушел. Голд поднял ее, отнес на кухню и усадил за накрытый на двоих стол. После долгого молчания она спросила простодушно, чуть ли не с завистью.
«Что вы все здесь делаете?»
«Живем».
Дагни еще ни разу не слышала, чтобы это слово звучало так убедительно.
«А что у вас за служба?»
«Пожалуй, я мастер на все руки. Меня вызывают, когда выходит из строя какое-то оборудование. К примеру, в системе энергоснабжения».
«Система энергообеспечения, работающая на вашем двигателе?»
«Да».
«Он построен? Действует?»
«Он готовил вам завтрак».
«Я хочу видеть его. Вы обещали показать мне долину».
«Долину покажу, но генератор нет».
«Ладно».
«Сейчас, как только покончим с завтраком».
Голд встал, подошел к телефону и набрал номер.
«Алло, Мидас?» «Да». «Да, у нее все в порядке. Дашь мне машину на сегодня?» «Спасибо. Да, по обычной ставке, 25 центов». «Сегодня вечером?» «Да, пожалуй, спасибо».
Дагни изумленно смотрела на него.
«Насколько я поняла, мистер Маллиган, которому принадлежит около 200 миллионов долларов, возьмет с вас 25 центов за пользование машиной? Господи, неужели он не может дать ее вам просто так, в виде любезности?»
«Мисс Таггерт, у нас в этой долине нет ни законов, ни правил, но есть определенные обычаи, которые мы все соблюдаем. Поэтому сразу предупреждаю вас, что в этой долине одно слово находится под запретом. Слово «дай».